На весовом дворе солнце жарит, словно раскаленное железо. «Сейчас, в любую минуту, — думает контрабандист поневоле, — мой псалтырь будет найден». Небольшая группа японских чиновников ждет Ворстенбосса. Малайский раб замер в поклоне, держит в руках бамбуковый зонтик, тоже ждет директора.
«У нас с капитаном Лейси, — говорит директор, — длинная череда встреч в парадном зале, до самого ланча. Ты выглядишь больным, Дезут. Пусть доктор Маринус выцедит из тебя полпинты крови после того, как господин Ван Клифф покажет тебе остров».
Он кивком головы прощается со своим заместителем и уходит к резиденции. На весовом дворе внимание прежде всего привлекают треножные весы компании высотой с 2 человеческих роста.
«Сегодня мы взвешиваем сахар», — объясняет Ван Клифф, «чтобы узнать, сколько стоит этот мусор. Батавия прислала отбросы со своих складов».
Небольшой квадрат двора заполнен суетой сотней торговцев, переводчиков, инспекторов, слуг, соглядатаев шпионов, носильщиков-паланкинов, грузчиков. «Вот они какие», — думает Якоб, — «японцы». Их цвет волос от черного до серого, и оттенки кожи более единообразны, чем у голландцев. А стиль одежды, обуви и причесок строго ограничен положением в табеле о рангах. 15 или 20 почти обнаженных плотников сидят на каркасе строящегося склада.
«Работают медленнее, чем опившиеся джином финны», — еле слышно бормочет Ван Клифф.
С крыши дома таможни за всем наблюдает обезьянка с розовой мордочкой, белая с черным, одетая в матросскую безрукавку.
«Ха, вижу, углядели Уильяма Питта».
«Простите?»
«Первого министра короля Георга, да. Он не откликается ни на какое другое имя. Один матрос купил его 6-7 сезонов тому назад, но в день отплытия хозяина обезьяна исчезла, чтобы появиться на следующий день, свободной от всех, здесь, на Дзиме. А если говорить о человеческих обезьянах, вон там...»
Ван Клифф указывает на мужчину с выступающей челюстью и волосами, заплетенными в косичку, который открывает ящики с сахаром.
«Вибо Герритсон, один из нас».
Герритсон собирает гвозди, которые здесь драгоценность, в карман жилета. Мешки с сахаром проносятся мимо японского инспектора и красивого молодого человека, иностранца 17-18 лет. Кудрявые золотистые волосы, полные губы, как у уроженцев Явы, глаза с восточным разрезом.
«Иво Ост, сынок кого-то из наших, но с огромной примесью азиатской крови».
Мешки с сахаром прибывают на широкий стол, укрепленный на деревянных козлах, который стоит рядом с весами компании. За взвешиванием наблюдает троица японских чиновников, переводчик и 2 европейца чуть старше 20 лет.
«Слева», — указывает Ван Клифф, — «Петер Фишер, пруссак из Брунсвика».
У Фишера загорелое лицо, каштановые волосы, и он лысеет.
«Он бухгалтер-клерк. Правда, господин Ворстенбосс говорит мне, что ваша квалификация весьма высока, и вы можете потрясти нас всех своим умением. Компаньон Фишера — Кон Туоми, ирландец из Корка».
Лицо Туоми напоминает луну с акульей улыбкой. Волосы коротко стрижены, матросская одежда на нем чуть не лопается по швам.
«Не волнуйтесь, если забудете их имена. Как только Шенандо отплывет, у нас будет унылая вечность, чтобы выучить друг о друге все».
«Разве японцы не подозревают, что не все из нас голландцы?»
«Мы объясняем жуткий акцент Туми, говоря, что он родом из Гронингена. Когда такое было, чтобы в такой компании служили только чистокровные голландцы? Особенно сейчас».
Нажим на последнее слово намекает на неприятное для всех заключение под стражу Сниткера.
«Нам приходится обходиться теми, кто есть под рукой. Туми — наш плотник, но работает инспектором в дни взвешивания. Эти чертовы кули умыкнут мешок сахара в мгновение ока, если не следить за ними ястребом. И охранники тоже умыкнут. А самые вороватые — торговцы. Вчера один такой сукин сын сунул камень в мешок, который потом нашел, и попытался использовать как вещественное доказательство, чтобы занизить вес груза.
«Могу ли я приступить к выполнению своих обязанностей, господин Ван Клифф?»
«Пусть доктор Маринус сначала пустит вам кровь, и беритесь за дело, как только обустроитесь. Маринуса вы найдете в его больничке в конце длинной улицы, этой улицы, под Лавром. Потеряться вы не должны. Ни один человек еще не был потерян на Дэдзиме, если, конечно, его мочевой пузырь не лопнул от Грога».
«Как здорово, что я оказался рядом!» Хриплый голос настигает его, едва он успел пройти 10 шагов. «Новичок потеряется на Дэдзиме быстрее, чем гусь просрется. Оригрот меня зовут, а вы, значит, будете...» Он хлопает якобы по плечу. «Якоб Дезут из Зеландии, храбрый из храбрых, и... Ай-яй-яй, Сниткер свернул вам нос на бок, так?»
Улыбка Оригрота зияет множеством пустот, на голове шляпа из акульей кожи.
«Нравится шляпа, да? Была боа-констриктором в джунглях Тернате».
Тернате — один из индонезийских островов.
«Однажды ночью он потихоньку заполз в хибару, которую я делил с тремя туземными служанками. Сначала я подумал, ну, одна из моих постельных подружек нежно будет меня, чтобы покувыркаться, понимаете?
Но нет-нет-нет, что это вдруг зажимает мне грудь, и дышать я не могу, и три ребра у меня брек, кряк, хрясть, и в свете Южного Креста я вижу, как он, значит, пялится в мои выпученные глаза. И этот господин ДЗ решил его судьбу. Руки мои зажало сзади, а челюсти-то нет. И я как уснул эту голову со всей дури. Крик змея! Такого до конца жизни не забудешь. Эта тварь сжимает меня сильнее. Он не хотел сдаваться. И тогда я добираюсь до еремной вены этого червя и прокусываю прям сквозь. Благодарные селяне сшили мне халат из его кожи и короновали меня, выбрали владыкой Тернате. Этот змей наводил ужас на их джунгли, но...»
Грот тяжело вздыхает.
«Сердце моряка рвется в море, понимаете? Потом в Батавии модистка перешила халат на шляпы, за которые я брал по 10 риксдалеров за штуку. Но с этой последней меня ничто не разлучит. Но, может, отдам как знак доброй воли молодому орлу, который должен быть одет лучше меня, да? Это красотища, значит, ваша. И не за 10 риксдалеров, нет-нет, и не за 8, а всего за 5. Почти даром».
«Увы, змеиную кожу вам модистка подменила плохо выделанной акулей».
«Ставлю все свои деньги, вы выйдете из-за карточного стола?»
Оригрот довольно улыбается.
«С набитым кошельком. Большинство наших собирается вечерком в моей скромной конуре посидеть в теплой дружеской компании. А коль вы определенно не высокомерный зазнайка, чего бы не присоединиться к нам?»
«Боюсь, с племянником пастора вы быстро заскучаете. Пью мало, играю еще меньше».
«А кто ж не играет на этом восхитительном Востоке, где ставка — жизнь? Из каждых 10 молодых парней, которые приплывают сюда, 6 выживут, заработав то, что смогут. Ну а 4 затянет болотная могила. 40-60 — неважнецкие шансы. Кстати, из 12 драгоценных камней или золотых дукатов, зашитых в подкладку, 11 забирают у морских ворот, и лишь один уплывает. Умеют они проверять все дырки в теле. И если вы хотите знать, чтобы у вас ничего не нашли, господин Дезе, я могу пронести все по лучшей цене».
На перекрестке Якоб останавливается. Длинная улица тянется дальше, чуть загибаясь влево.
«Это переулок костей», — Грот указывает направо. «Ведет к аллее морской стены, а это...» — Грот указывает налево. «Короткая улица к сухопутным воротам».
А за сухопутными воротами — думает Якоб, — простирается закрытая империя.
«Те ворота перед нами не откроются, господин Дезе. Нет-нет-нет. Директор, его заместитель и доктор М. иной раз проходят туды-сюды. Да уж, но не мы. Заложники Сёгуна, так нас местные кличут. И это чистая правда, да. Но слушайте», — Грот ведет якобы дальше, «я торгую не только камешками-монетками, скажу вам правду». «Только вчера», — шепчет он, — «я доставил одному клиенту на Шенандо коробку кристаллов чистейшей камфоры в обмен на дешевенькие волынки, а дома их не выводишь со дна канала».
«Он подбирает наживку для меня», — думает Якоб, — и отвечает. «Я не занимаюсь контрабандой, господин Грот».
«Чтоб мне сдохнуть, ежели я стану обвинять вас в чем-то противозаконном, господин Дезе. Просто, значит, информирую, что моя доля — четверть с продажной цены. Но для такого парня, как вы, 7 кусков пирога из 10 — ваши, раз уж я сам такой дерзкий зеландец, да? Буду рад помочь вам и с сифилисным снадобьем».
Грот говорит об этом как бы между прочим, однако прекрасно понимая, что речь наконец зашла о самом важном для другого человека.
«Есть у меня нужные торговцы. Они зовут меня братом. И я добиваюсь лучшей цены быстрее, чем у жеребца встанет. Господин Дезе, добиваюсь сразу. И знаете почему?»
Якоб останавливается. «Откуда вы можете знать о моей ртути?»
«На то у нас глаза и уши, чтобы знать, да? Один из бесчисленных сыновей Сёнгуна...»
Грот понижает голос.
«Пролечился ртутью этой весной. Лечение-то известно тут уж 20 лет. Да никакого доверия не было. Но у этого принца огурчик сгнил до того, что позеленел. Один курс голландским порошком от сифилиса, плюс молитва Богу, и он, бац, излечился. Известие распространилось лесным пожаром. Каждый аптекарь в стране мечется в поисках чудесного эликсира, да? А вы с 8 ящиками. Позвольте мне поторговаться, и вы заработаете на 1000 шляп. Сами возьметесь, они с вас кожу сдерут и шляпу из нее сделают, друг мой».
«Откуда?» — Якоб уже идет дальше. «Вы знаете о моей ртути?»
«Крысы», —
шепчет Ари Грот.
«Да, крысы. Кормлю крыс тем-сем. И крысы говорят мне, что да как. И опля, так? Вот и больница. Дорога вдвоем в 2 раза короче, да? Так что по рукам. Я теперь ваш агент, так? Нет нужды контракты писать и всякое такое. Джентльмен свое слово никогда не нарушит. Пока, значит».
Ари Грот направляется по длинной улице к перекрестку, и Якоб кричит ему вслед.
«Но я не давал вам слова!»
За дверью в больницу узкий коридор. В конце лестница, ведущая вверх к поднятой крышке люка. Направо по проходу — операционная. Широкая комната, в которой царит скелет, покрытый пятнами от древности, распятый на Т-образной раме. Якоб пытается заставить себя не думать о том, как Агава находит псалтырь. Стол для операций снабжен ремнями, в нем проделаны отверстия, на поверхности — кровяные пятна. Рядом стоят стеллажи, на которых разложены хирургические пилы, ножи, ножницы и зубила. Тут же ступки и пестики. В большом шкафу, полагает Якоб, перевязочные материалы и сосуды для сбора крови. Есть еще несколько скамей и столов. Запах свежих опилок перемешан с ароматами воска, трав и железистыми эманациями сырой печени. За дверью в дальней стене лазарет с 3 пустыми койками. При виде глиняного кувшина с водой Якоб вдруг понимает, что ему очень хочется пить. Зачерпывает ковшиком воду, она прохладная и сладкая. «Почему здесь никого нет?» — удивляется он. «Кто охраняет больницу от воров?» Появляется молодой слуга или раб. Он подметает пол. Босоногий, симпатичный, в тунике из тонкой материи и просторных индийских шароварах. Якоб чувствует, что должен объяснить свое присутствие в больнице.
«Ты раб доктора Маринуса?»
«Доктор нанял меня...» «Голландский у молодого человека хорош. Ассистентом».
«Да.
Я новый клерк, Дезут. И как тебя зовут?» Тот кланяется почтительно, но не как слуга.
«Мое имя Илатту, господин Дезут».
«Из какой части мира ты попал сюда, Илатту?»
«Я родился в Коломбо, на острове Цейлон».
Якобы немного не по себе от его обходительности.
«А где же сейчас твой хозяин?»
«В кабинете, наверху. Желаете, чтобы я представил вас ему?»
«В этом нет нужды. Я поднимусь по лестнице и представлюсь сам».
«Да, но только доктор предпочитает никого не принимать».
«Он не будет возражать, когда узнает, что я ему привез».
Поднявшись по лестнице, Якоб оглядывает длинный, хорошо обставленный чердак. Середину занимает клавесин доктора Маринуса, о котором несколько недель тому назад рассказывал якобы его знакомый, господин Муцио. Судя по всему, единственный клавесин, добравшийся до Японии. В дальнем конце чердака рыжеватый, медведеподобный европеец лет 50, с тронутыми сединой, зачесанными назад и перевязанными ленточкой волосами, сидит на полу за низким столиком в колодце света и рисует яркую, огненно-оранжевую орхидею. Якоб стучит по крышке люка.
«Добрый день, доктор Маринус!»
Доктор в расстегнутой рубашке не реагирует.
«Доктор Маринус, я очень рад, что наконец-то познакомился с вами».
По доктору и не скажешь, что он услышал хоть слово. Клерк чуть повышает голос.
«Доктор Маринус, я извиняюсь за вторж...»
«Из какой мышиной норы?»
Маринус бросает на якобы свирепый взгляд.
«Вы выпрыгнули».
«Четверть часа тому назад прибыл Шинандо. Меня зовут...»
«А я спрашивал, как вас зовут?»
«Нет, я спросил о Фонс это Рижье».
«Место рождения, искаженный французский».
«Я родился в Домбурге, городке на побережье острова Валхерен, в Зеландии».
«Валхерен, да? Я однажды заезжал в Миддлбург».
«Если на то пошло, доктор, я учился в Миддлбурге».
Марина смеется.
«Никто еще не обучился ничему путному в этом гнезде работорговцев».
«Возможно, в будущем мне удастся изменить к лучшему ваше мнение о уроженцах Зеландии. Я буду жить в высоком доме, так что мы почти соседи».
«То есть близость проживания предполагает добрососедство, да?»
«Я...» — Якоб удивлен агрессивностью Маринуса. «Я... ну...»
«Это цимбидиум корон выросла на корме для коз. Когда вы суетитесь, она вянет».
«Господин Ворстенбосс предположил, что вы могли бы пустить мне кровь».
«Средневековое мракобесие. Флеботомия и вся гуморальная теория, на которой она основывается, уже 20 лет как опровергнута Хантером».
Джон Хантер, шотландский хирург, считавшийся одним из самых выдающихся ученых и хирургов своего времени.
«Но пускать кровь, — думает Якоб, — это же хлеб любого хирурга».
«Но... на-на-на! На-на! На! На-на-на-на-на-на-на!»
«Мир состоит из людей, которые верят в это».
«Подтверждая, что мир состоит из пустоголовых. Ваш нос, похоже, опух».
Якоб поглаживает появившийся изгиб. «Бывший директор Сниткер замахнулся и...»
«Вы не созданы для драк!»
Маринус встает и ковыляет к откинутой крышке люка, опираясь на толстую трость.
«Мойте нос холодной водой дважды в день и подеритесь с Герритзоном. Только подставьте выпуклую сторону носа, чтобы он вам ее выпрямил. И доброго вам дня, домбуржец!»
Точным ударом трости доктор Маринус вышибает подпорку, удерживавшую крышку люка открытой. Выйдя наружу, под ослепительное солнце, негодующий клерк видит перед собой переводчика Агаву, его слугу и пару инспекторов, все четверо вспотевшие и суровые.
«Господин Дезут», — говорит Агава, — «я хотел бы поговорить с вами о книге, которую вы привезли. Это очень важное дело».
Якоб пропускает начало следующей фразы из-за нахлынувшей тошноты и сосущего ужаса.
«Орстен Босс не сможет спасти меня», — думает он. «Да и зачем ему это?»
«И потому я крайне удивился, найдя такую книгу. Господин Дезут...»
«Моя карьера загублена», — думает Якоб. «Меня ждет тюрьма, и Анна потеряна навеки». «Куда?» — удается выдавить из себя будущему узнику. «Меня припроводят».
Длинная улица качается из стороны в сторону. Клерк закрывает глаза.
«Приводят?»
— пытается повторить последнее слово Агава.
«Мой голландский часто подводит меня».
Сердце клерка стучит, как сломанный насос.
«Разве это по-человечески так играть со мной?»
«Играть?» — замешательство Агавы нарастает. «Это пословица, господин Дезут. В сундуке господина Дезута я нашел книгу господина Адаму Сумиссу».
Якоб широко открывает глаза. Длинная улица больше не качается.
«Адама Смита?»
«Адама Смита, простите. Богатство народов. Так ведь?»
Полное название книги «Исследование о природе и причинах богатства народов. 1776 год».
«Именно так, да», — думает Якоб. «Но пока что я не могу поверить своему счастью».
«На английском языке читать мне довольно сложно, а потому я купил голландский перевод в Батавии».
Агава удивляется.
«Адам Смит не голландец? Англичанин?»
«Ему бы не понравилось, если бы вы его так назвали, господин Агава. Смит — шотландец, живет в Эдинбурге. Но вы точно говорите о книге «Богатство народов»?»
«Адам Смит умер в 1790 году».
«А какой же еще? Я Рангакуша, изучаю голландскую науку. 4 года тому назад я попросил на время богатства народов у директора Хемия. Начал переводить, чтобы принести в Японию теорию политической экономики. Но правитель Сацумы предложил за нее директору Хемию много денег, и я вернул книгу. Книгу продали до того, как я ее дочитал».
Раскаленное солнце закрыто тенью лаврового дерева, которое как будто пылает в его лучах.
«И воззвал к нему Бог», — думает Якоб, — «из середины куста».
Крючкоклювые чайки и потрепанные воздушные змеи прочерчивают голубое небо.
«И сказал: Моисей, Моисей! Он сказал: вот я».
«Я пытаюсь раздобыть другой экземпляр, но...»
Агава пожимает плечами.
«Но слишком велики трудности».
Якоб прилагает невероятные усилия, чтобы не расхохотаться радостным детским смехом.
«Я понимаю».
«И вдруг, этим утром, в вашем сундуке я нахожу Адама Смита. К моему огромному удивлению. И, честно говоря, господин Дезут, я бы хотел купить у вас эту книгу или арендовать».
На другой стороне улицы в саду верещат и верещат цикады.
«Книга Адама Смита не продается и не сдается в аренду», — отвечает голландец. «Но вам, господин Агава, я отдаю ее и отдаю с радостью во временное пользование. Можете держать ее у себя сколько пожелаете».